Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Единый день голосования, последние мгновения избирательной кампании, как проходят предвыборные концерты в поддержку Алексея Навального и Сергея Собянина, как будет организовано наблюдение за честностью выборов. Саммит «Большой двадцатки» в Петербурге, новые дебаты по сирийскому вопросу без определенных результатов, могут ли влиятельные мировые столицы вообще договориться между собой. Барак Обама встречается не с Владимиром Путиным, а с представителями российских гражданских организаций. С какими целями и с какими результатами? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В пятницу, накануне дня тишины, предвыборного дня тишины, проходят последние агитационные мероприятия в поддержку кандидатов на пост мэра столицы. Первыми свою акцию провели сторонники Либерально-демократической партии и кандидат от этой партии Михаил Дегтярев на Поклонной горе. Кандидат в мэры от партии «Яблоко» Сергей Митрохин провел свое предвыборное мероприятие на книжной ярмарке. Там он поздравил движение «За права человека» с тем, что правозащитники получили новый офис. Сторонники кандидата от РПР «Парнас» Алексея Навального собрались на митинг на проспекте Академика Сахарова. Власти дали согласие на участие в нем 25 тысяч человек, но сегодня в Москве дождливая погода, и, судя по всему, такого количества участников Навальный не набрал. На проспекте Академика Сахарова работает корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова. Она в прямом эфире, программа «Время свободы». Светлана, добрый вечер. Вы уже 2 часа почти на мероприятии. Там замерзли, холодно, дождь идет.
Здравствуйте, Андрей. Да, действительно, дождь не прекращается все время этого мероприятия. Ну, это, по счастью, не ливень, а такой легкий моросящий дождь. Но от этого не становится теплее на улице, на проспекте Сахарова. Вы совершенно правы, что 25 тысяч человек заявлено, конечно же, не пришло. Но я не могу сказать, что людей мало для такой погоды. Потому что, конечно, наверное, их здесь все-таки несколько тысяч есть. Толпа, она достаточно разреженная, но по моим наблюдениям, если стоять и смотреть от сцены, то кажется, что люди находятся вот на всем проспекте Сахарова, видны зонтики до самого горизонта, но вот если пройти вдоль толпы, то становится понятным, что, как я уже сказала, толпа не очень плотная. Люди стоят с шариками красными в поддержку Алексея Навального. Некоторые наклеили на свои зонтики красные круглые наклейки тоже, списанные штабом Алексея Навального.
Светлана, скажите, пожалуйста, сам кандидат, кажется, открыл этот митинг, и теперь все дожидаются его выступления. Вообще партийно-политический характер какой-то носит это мероприятие, или это такой концерт?
Вы знаете, безусловно, есть некая идеологическая составляющая в этом концерте, все-таки это митинг-концерт. На самом деле большинство выступающих именно музыкальных коллективов, они, конечно же, по большей части исполняют свою музыку, свои песни, там, некоторые из которых стали хитами, например, Алексей Кортнис или Дан Демина сейчас выступающие, они в основном играют свои хиты. Но вот, например, артист Захар Май, выступавший перед несчастным случаем Алексеем Кортнисом, он спел песню, видимо, специально сочиненную к этому концерту, непосредственно посвященную Алексею Навальному и Навальному и про самого Алексея Навального. Вот, и сам виновник сегодняшнего мероприятия вышел ее послушать. И перед этим стоял перед сценой и тоже слушал. Но надо сказать, что да, и политические выступления здесь тоже есть. Между музыкальными коллективами выходят различные ораторы. Это в том числе вышел Леонид Волков, начальник штаба Навального, поблагодарил волонтеров, которые здесь тоже сегодня присутствуют в качестве слушателей. Актер Василий Таргат вышел тоже такой околополитической, скорее, больше речи про жизнь, добро и про то, что все хорошо. И выступал также Дмитрий Быков, поэт, такой специальный, я бы сказала, речью. Ну и сам Алексей Навальный тоже поблагодарил своих соратников в самом начале этого концерта, но и ожидается, что он будет еще более объемной речью.
Светлана, потенциал у этого митинга-концерта каков? Как долго еще он продлится? Понятно или нет? Люди расходятся или пока терпеливо ждут Навального и слушают музыку?
Ну, вы знаете, как всегда на подобного рода масштабных уличных акциях происходит некая циркуляция людей по площади, то есть кто-то приходит, кто-то уходит. Вот сейчас я вижу, какие-то новые люди приходят, им навстречу идут люди, которые, видимо, уже замерзли и промокли, но очень многие терпеливо стоят, ждут. Я думаю, что многим действительно в удовольствие эта акция, потому что тут все-таки музыка, не только речи, как обычно. Я думаю, эта акция вот с точки зрения наблюдения за ней, не просто какого-то активизма, она одна из наиболее, наверное, интересных для участников, если рассматривать акции оппозиционные последних дней. Я думаю, что все продлится действительно, скорее всего, до как минимум до 9, а может быть действительно до 10 часов вечера, как было заявлено в акции. После 10 вечера не разрешили участникам продолжать свои выступления, поскольку после 10 в Москве шуметь нельзя.
Спасибо, Светлана Павлова и группа «Танцы минус» в эфире «Радио Свобода». Приношу изменения за скверное качество связи, но, видимо, работают органы правопорядка так, что не очень хорошо нам удается связаться с корреспондентами «Радио Свобода». Светлана Павлова на митинге и концерте в поддержку Алексея Навального. Это у нас проспект Академика Сахарова в Москве. Исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин заключительное мероприятие предвыборной кампании проводил в спортивно-концертном комплексе «Олимпийский». Там работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Она сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Настя, добрый вечер. Как там все было организовано?
Концертный комплекс «Олимпийский» практически полон. Правда, люди уже начали расходиться, несмотря на то, что концерт продолжается. Особенно молодежь, вот когда зазвучали частушки, почему-то начала уходить. С лазерного шоу уходили бабушки. Когда звучали песни Надежды Бабкиной, то молодежь всячески менялась и вот не давала сосредоточиться бабушкам. Здесь припарковано некоторое количество автобусов. Вот некоторые из них написано просто «Люди» во дворе Олимпийского. Причем их увидеть сразу даже было невозможно, только при наличии билета я смогла пройти и потом это все увидеть. Вообще аккредитации «Радио Свобода» не хотели давать. Я присутствовала как обычный зритель. Хотя здесь есть, естественно, пресса, представители Первого канала, который ведущая Арина Шарапова много раз повторила, что Москва – лучший город планеты. Народ попросили поскандировать «Это наш город». В ответ раздался такой не очень стройный гул. Но, в принципе, я думаю, что по телевидению картинка будет просто отменная.
Выступал ли Собянин? Что он говорил?
Нет, Собянин не выступал. Это построено как обычный концерт. Сначала выступал хор турецкого с песней «И вновь продолжается бой, Ленин такой молодой». Вот Надежда Бабкина была, другие исполнители, лазерное шоу. В перерывах между песнями, ради которых, получается, публика и пришла, в перерывах говорят, что Собянин наш мэр, мы пришли поддержать нашего мэра Собянина.
Получается, это обычный концерт, и надо заплатить деньги за билет?
Нет, на билете не указана сумма. Я получила билет совершенно бесплатно, и люди, которые приходили, многим вручали билеты на входе. Приходили там коллективно, несколько человек, им организаторы вручали билеты. Нет, скорее всего, это было бесплатно, просто определялось по вузам, по предприятиям. Стояли вот люди с флагами, например, совет проректоров. Что это за организация, непонятно. По-моему, студенты, вот я утверждать, конечно, не могу, но студенты в одном месте отмечались, что они пришли, потому что стояли люди с флагами студенческого союза, и тут люди сначала шли туда, а потом на концерт.
Спасибо. Анастасия Кириленко, корреспондент «Радио Свобода», работала сегодня на концерте в поддержку одного из кандидатов в мэры Москвы, Сергея Собянина. Мероприятие в поддержку кандидата от Компартии Российской Федерации Ивана Мельникова вечером в пятницу проходит в самом центре Москвы на площади Революции. За ходом этого митинга в поддержку Мельникова следит корреспондент «Радио Свободы» Иван Трефилов. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Иван, добрый вечер. Вот судя по тому, что мы услышали от наших корреспондентов, наших коллег, которые работают на митингах Навального и на концерте Собянина, все довольно вяло и там, и там. Что у вас происходит?
Я могу сказать, что происходит примерно то же самое. Погода не самая хорошая, продолжается дождь, площадка практически не заполнена, которую отвели сторонникам КПРФ. Ну, я могу сказать, что пришли, наверное, человек 200-250, ну, может быть, 300 вместе с журналистами. Ну, в принципе, те люди, которые пришли, это, можно сказать, закаленные бойцы, там, процентов, наверное, это пожилые люди, которые привыкли к непогодам. Поэтому им дают красные платья, красные шарики, и достаточно весело. Там митинг-концерт начался почти 40-минутным опозданием. Начали, собственно, этот концерт Государственный академический народный ансамбль. Хорошо сыграли. И, собственно, дальше нам обещаны такие знаковые, можно сказать, для старшего поколения музыкальные коллективы, как «Виа Самоцветы», «Поющие сердца», «Красные маки», «Ансамбль Сибры». Плакатов, каких-то лозунгов здесь нет. Как нет, собственно, пока не показывались и лидеры КПРФ, в том числе кандидат мэры Москвы от КПРФ Иван Мельников.
Ожидается все-таки его появление? Вот Собянин, как выяснилось, не должен был появляться на заключительном митинге-концерте свою поддержку. По крайней мере, это не было анонсировано.
Ну, такую информацию, собственно, здесь не распространяют, но, как я слышал людей, которые здесь стояли, они все-таки надеются его увидеть на этом митинге-концерте. Но полиция очень доброжелательно, собственно, так скажем, отцепила этот загон, но их немного, стоят несколько рамок, и достаточно по-доброму полиция относится к приходящим.
Иван Трефилов, корреспондент «Радио Свобода», работает сегодня на площади Революции, где проходит последний митинг-концерт, последний по времени митинг-концерт в поддержку кандидата в мэры столицы России от Коммунистической партии Ивана Мельникова. Понятно, что все те люди, которые сегодня приняли участие в этих агитационных мероприятиях, они точно придут на выборы в воскресенье. Всего в Москве более 7 миллионов избирателей, и эксперты отмечают, что итоги выборов во многом зависят, как много придет людей к избирательным участкам, а также зависит от того, насколько честными будут выборы. Я беседую с руководителем программы подготовки независимых наблюдателей от неправительственной организации «Гражданский наблюдатель» Ильей Мищенко. Мы беседуем о том, как они готовят наблюдателей, о том, чего, собственно, ожидать в плане правильности проведения этого голосования от воскресных выборов.
Наблюдательские объединения очень слаженно и скоординированно работали при подготовке к наблюдению на выборах мэра Москвы. Ну и также у нас есть взаимодействие некоторые по другим регионам, потому что это единый день голосования. Есть Московская область и ряд других интересных регионов с разными выборами. В Москве у нас наиболее слаженная совместная работа. В частности, мы обмениваемся данными о наблюдателях. Да, то есть у нас параллельно люди записываются и попадают в единую систему районных и окружных координаторов по Москве. То есть где бы человек не записался, у гражданина-наблюдателя, у Сонара, у Голоса или у Росвыборов, с ним будет работать определенный человек в зависимости от территории, ну или координатор мобильных групп, если человек идет в мобильные группы. Соответственно, и с обучением тоже у нас была слаженная система, у нас разные лекторы, мы это отдельно объявляли, анонсировали лекции, но тем не менее у нас очень плотная в этом смысле координация, мы стыковали их по времени, стыковали по типу, как-то у нас сложилось такое разделение, например, гражданин-наблюдатель читал большие такие массовые лекции для новичков-наблюдателей. Сонар проводил определенные семинары. Росвыборы проводили интересные тоже мероприятия. Очень хорошего лектора из Казани оставили. Соответственно, Голос, ну понятно, там Андрей Юрьевич Путин, опытный эксперт, и другие люди, которые ведут очень интересные лекции, делают красочные презентации. Подготовка завершается, собственно, скоординированной выдачей документов наблюдателям для того, чтобы они пошли на участки. Вся эта работа – это продолжение зимней кампании, когда мы набирали людей в участковые комиссии. И много из тех людей, которые ранее были наблюдателями, стали сейчас и являются членами комиссии с правом решающего голоса.
Илья, ну давайте, чтобы понятно было на цифрах, на конкретных. Вот, скажем, возьмем какой-то регион, Москву или Московскую область, например, и сравните, насколько удастся закрыть все избирательные участки, не удастся закрыть все избирательные участки.
В Москве практически, я думаю, не останется ни одного участка, где не будет хотя бы одного наблюдателя. Это таких участков, ну, может быть, какие-то самые-самые отдаленные и мелкие, а вообще практически сплошное покрытие, и, как правило, это все-таки не один человек, а больше, там, два, иногда три и так далее. Вот, естественно, будут покрыты и территориальные комиссии вышестоящие, поскольку это тоже очень важное звено. По цифрам, примерно около 6 тысяч человек, как минимум, вот я вижу по базе гражданина-наблюдателя, ну, в сумме, значит, с учетом всех организаций, с учетом партий, которые отдельно расставляют, значит, действительно мы набираем как минимум там 2-3 человека на участок, я думаю. В Московской области цифры, конечно, меньше, все-таки так основное прицел внимания идет на Москву, но, тем не менее, Московская область тоже организует такое вот заметное наблюдение на выборах губернатора.
Проблемы, с которыми могут столкнуться наблюдатели, о чем вы их предупреждали? Какие попытки нарушений их могут ждать, основные хотя бы?
Мы не ожидаем, по крайней мере, мы надеемся на то, что мы не увидим в Москве очень грубых нарушений, явных, таких, которые воздействуют на людей эмоционально. Власти, видимо, побаиваются продолжения протестов, и поэтому не хотят делать самых глупых ошибок, например. Мы предупреждаем наблюдателей, что повышена роль голосования на дому, что составляют собесы большие списки, пытаются подавать их в комиссии. Малая роль, практически незначительная роль откровительных удостоверений в Москве. И в силу, так сказать, обстоятельств, очень малая роль, видимо, будет у предприятий непрерывного цикла, которые задействованы были на президентских выборах. Просто для Москвы делается такая вот витрина, что это как бы честные выборы. Тем не менее, мы ожидаем массу, как это всегда бывает, традиционных процедурных нарушений, нарушений в подсчете голосов, порядок подсчета, это значит, то, что подсчет должен быть непрерывный. Вот все эти процедуры, которые, казалось бы, как нам говорят избирательные комиссии, не влияют на результат, но они на самом деле зачастую это не так. Мы ожидаем также вот проблем скрытых, когда есть проблемы со списком избирателей, с тем, какого человек может быть туда включен или исключен, и по каким основаниям. Ну, резиновые квартиры, карусели, я думаю, что такие случаи встречаться будут. Это такое скрытое нарушение, сложно выявляемое, но очень любимое организаторами фальсификации.
Как должны себя вести избиратели для того, чтобы их голос был учтен в соответствии с их гражданской волей?
Самое главное оружие избирателя – это прийти на участок и проголосовать. То есть выбрать какого-то своего кандидата из того перечня, который есть. Пусть даже если все кандидаты не нравятся, то выбрать меньшее из зол. Политика – это как искусство возможного, как говорится. Это самое главное, потому что наблюдатели могут защитить реальные голоса избирателей. Если избиратели не приходят, то это, конечно, никакие наблюдатели не защитят этот результат. Потому что мы понимаем, что административный ресурс в любом случае как-то задействуется, и бюджетники, чиновники и так далее, они все придут на участки. Хотелось бы, чтобы пришли граждане, и действительно волеизъявление было репрезентативным, соответствовало реальным чаяниям москвичей, внесло какие-то изменения в нашей стране и в нашем городе.
Почему вы этой деятельностью занимаетесь?
Ну, я сам по себе давно в общественной деятельности, где-то с 2007 года. После этого так сложилась моя жизнь, что я стал членом территориальной комиссии с правом решающего голоса, одной из комиссий Москвы, и все глубже и глубже погружался в эту тему. И у меня хорошо получается читать лекции. Я стал координатором группы по обучению в гражданстве, не наблюдателя. Это очень полезная вещь. Это, ну, кто-то может назвать это хобби, но это хобби, которое приносит пользу обществу. И я знаю, что это вот та сфера, в которой я, ну, если не незаменим, то буду очень полезен для других людей, поскольку могу обучать, могу помогать в этой сфере и так далее.
Илья, сравните, пожалуйста, настроение, с которым вы обучали сейчас молодых наблюдателей будущих, и ситуацию, скажем, накануне выборов 2011-2012 года, накануне этой кампании. Что-то изменилось в настроениях людей, с которыми вы сейчас общались, которые должны обеспечивать в том числе справедливые и честные выборы?
Конечно, изменилось. Настроение людей перед думскими выборами было такое амбивалентное, неясное, потому что до этого последние выборы были давно, и они были очень тяжелыми. Это была Мосгордума в Москве, по крайней мере, крупные выборы до этого с очень крупными фальсификациями. Это были скандальные выборы. Понятно, что очень много времени утекло с тех пор, и гайки закручивались. Не было полной ясности, чего же ждать. Но мы увидели в итоге, что это получилось. Плюс тогда было не так много людей. Гражданин-наблюдатель начинал с того, что на думских выборах у нас было порядка, ну, 500 человек, то есть это только там 5% участков примерно. Люди, которые, многие из которых не были наблюдателями, делали это впервые. После этого уже, а тем более уже после президентских выборов, появилось много новых людей, которые уже имеют опыт. Многие из них прошли, если не десятки, то вот много различных выборов. Их опыт уже колоссален.
Илья Мищенко, гражданский наблюдатель, о том, как правильно голосовать и о том, как правильно наблюдать за голосованием. Радио «Свобода» планирует экстенсивный прямой эфир, и видеоэфир, и радиоэфир, и текстовое отражение избирательной кампании единого дня голосования в воскресенье, поэтому не уходите ни с нашего сайта, ни из нашего эфира.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему интересы российской власти расходятся с ценностями западных демократий? Об этом беседуем с политологом Юрием Несневичем, публицистом Валерией Новодорской и литератором Алексеем Цветковым, живущим в США. Ждем ваших звонков с 9 вечера. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 6 сентября. Сегодня в Петербурге закончился саммит «Большой двадцатки». Президент США Барак Обама заявил, что большинство лидеров этой организации согласны с тем, что режим сирийского президента Башара Асада совершил химическую атаку. При этом, отметил Обама, относительно необходимости применить силу в Сирии мнения разделились. Саммит «Большой двадцатки» вообще-то это экономический форум, обсуждают там крупные экономические проблемы, но в этот раз политические дискуссии о Сирии затмили все важные экономические проблемы. Вечером в четверг мировые лидеры во время рабочего ужина обсуждали сирийскую проблему, но договориться не смогли. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Дискуссии на ужине лидеров «Большой двадцатки» вечером в четверг показали, что ни к какому совместному соглашению по поводу того, как миру следует реагировать на обвинения в адрес сирийского президента Башара Асада, участники саммита в Петербурге не придут. Хотя с предложением президента России Владимира Путина ранее согласились все.
Некоторые из участников обратились ко мне с просьбой дать время и возможность обсуждать и другие, не входившие первоначально в наш план, но очень важные и острые темы международной политики, в частности, ситуацию вокруг Сирии.
Как сообщил после ужина пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, при обсуждении сирийской проблемы мнения мировых лидеров разделились примерно поровну. Президент США Барак Обама собирался убедить остальных, что режим Асада следует наказать за применение 21 августа химического оружия, в результате которого погибли, как считается, не менее 1400 человек. Об этом заявил Бен Ротс, заместитель советника Обамы по национальной безопасности. По его словам, президент Обама после докладов американских разведывательных служб уверен, как в том, что Дамаск нарушил все международные нормы и запреты, так и в том, что эта проблема не может быть решена в Совете Безопасности ООН, который оказался парализован из-за принципиального несогласия двух членов Совбеза, России и Китая, с возможностью военной операции против Асада. Как добавил Бен Ротс, Америке для военной операции сейчас необходима поддержка и одобрение других государств, чтобы режим Асада навсегда лишился намерений и возможности применять оружие массового уничтожения. При этом, по его словам, США вовсе не ставят своей целью, как глобально разрешить сирийский кризис, так как военными методами, по мнению Белого дома, этого добиться нельзя. В пятницу, общаясь с председателем КНР Си Цзиньпинем, Барак Обама вновь пытался разъяснить ему свою позицию. Однако Пекин придерживается прежнего взгляда на кризис в Сирии, заявил представитель китайского МИДа Хун Лэй.
Китай считает, что политическое урегулирование – единственный реальный путь решения сирийской проблемы. В сложившихся условиях политическое решение приобретает особую важность. Китай поддерживает посреднические усилия Лахдара Брахини. Мы также надеемся, что международное сообщество сможет достичь взаимопонимания по поводу переноса конференции по Сирии на более ранний срок.
МИД России в пятницу сделал специальное заявление, в котором предостерег Вашингтон от воздушной атаки на арсенал химического оружия в Сирии. Президент Владимир Путин несколько раз сказал в Петербурге, что любое применение силы в Сирии без одобрения ООН будет являться актом агрессии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая в пятницу в Петербурге, заявил, что любая военная операция в Сирии повлечет за собой трагические последствия.
Хотя лидеры Большой Двадцатки встречаются для обсуждения экономической ситуации в мире. Нынешняя ситуация, связанная с применением химического оружия и резко ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии, заставляет меня призвать их срочно сосредоточиться на политическом решении этой проблемы. Именно поэтому я попросил специального посланника Лахдара Брахими присоединиться ко мне в Петербурге, чтобы добиваться скорейшего созыва второй конференции в Женеве по сирийской проблеме. Военного решения не существует.
Пан Ги Мун добавил, что примерно 4500 сотрудников ООН, остающихся в Сирии, несмотря ни на что, пока не покидают страну, так как миллионам сирийцев требуется их помощь. Пан Ги Мун также призвал оказать большую помощь сирийским беженцам, находящимся в Турции, Иордании и Ливане. США остается полагаться пока лишь на проверенных союзников, с самого начала поддержавших идею ограниченной воздушной операции против сирийского режима. Вот что сказал в Петербурге премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, в пятницу встречавшийся для обсуждения сирийского кризиса с Владимиром Путиным.
После того, как масштабное применение химического оружия было установлено в качестве крайней черты, я полагаю, будет неправильным, если Америка, установившая эту черту, отступит и ничего не предпримет. Я считаю, что такое поведение пошлет очень плохой сигнал президенту Асаду и другим диктаторам. Сейчас в лаборатории в Порт-энд-Даун в Британии мы анализируем привезенные из Дамаска пробы, которые лишний раз подтверждают применение химического оружия в пригородах Дамаска.
Вечером в пятницу на саммите в Петербурге президент Барак Обама встречается с французским президентом Николя Саркози, также выступающим в поддержку решительного западного удара с воздуха по сирийским военным объектам. А вот мнение канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Я не вижу сейчас возможности принятия совместной декларации в Совете безопасности ООН. Что еще более важно, это то, что будет происходить в ходе сирийского конфликта. Число беженцев насчитывает миллионы, жертв уже более 100 тысяч, и эта война должна быть прекращена. Это возможно только на политическом уровне. Что касается позиции Германии, то мы ясно дали понять, что мы не будем принимать участие в военной операции против Сирии, но мы будем рады предоставить гуманитарную помощь или политическую поддержку.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, сейчас находящийся в Вильнюсе на встрече министров обороны стран Евросоюза, комментируя сирийскую дискуссию в Петербурге, сказал:
«Я призываю международное сообщество преодолеть разногласия по Сирии. Я полагаю, что международное сообщество несет ответственность за соблюдение запрета на использование химического оружия. И это одна из причин, по которой я считаю необходимым твердый международный ответ на то, что происходит в Сирии, на использование ее нынешним режимом химического оружия».
В отличие от результатов обсуждения сирийского кризиса, лидеры Большой Двадцатки в Петербурге сумели добиться ряда договоренностей в экономических вопросах, например, в области борьбы с уклонением от уплаты налогов транснациональными корпорациями. Участники группы БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика – согласились внести дополнительные 100 миллиардов долларов в их общий стабилизационный фонд. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 6 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Барак Обама в Петербурге встречаются не с Владимиром Путиным, а с представителями российских гражданских организаций. Amnesty International рассказывает Радио Свобода о положении сирийских беженцев. В Праге продолжается альтернативный фестиваль «Культурус». Об этом я расскажу и программу продолжу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 6 сентября, по версии Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Кандидаты в мэры Москвы проводят последние предвыборные мероприятия перед Днем молчания. В Петербурге завершился саммит группы 20. В Комсомольске-на-Амуре на грани прорыва находится дамба в районе озера Мылки. Минский суд оставил под стражей главу российской компании «Уралкалий» Владимира Баумгертнера. Египетское правительство приняло решение распустить движение «Братья-мусульманы». Таковы главные новости уходящего дня, пятницы, 6 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 6 сентября, продолжим сирийскую тему. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International призывает международное сообщество увеличить помощь сирийским беженцам, а соседние Сирии страны держать границы открытыми. Число беженцев из Сирии превысило 2 миллиона человек. Гражданская война в стране породила тяжелейший гуманитарный кризис. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Только за последние полгода число сирийских беженцев удвоилось и непрерывно увеличивается. Наибольшее число беженцев нашло убежище в четырех соседних Сирии странах – Ливане 720 тысяч, Иордании 515 тысяч, Турции 460 тысяч и Ираке 150 тысяч. Более 4 миллионов сирийцев, вынужденных покинуть свои дома, находятся на сирийской территории. Половину живущих в лагерях для беженцев-сирийцев составляют дети. Работающие в лагерях беженцев сотрудники Amnesty International и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев жалуются на недостаток финансирования и на то, что они не справляются с растущим наплывом бегущих из своей страны сирийцев. Они опасаются, что предполагаемая военная акция США и Франции против Сирии вызовет новую катастрофическую волну беженцев, с которой невозможно будет справиться гуманитарным организациям. До сих пор основные средства на содержание лагерей поступали из четырех источников. От США – 818 миллионов долларов, Европейского союза – 620 миллионов долларов, Кувейта – 324 миллиона, Великобритании – 196 миллионов. Россия в списке доноров занимает 19-е место. Ее вклад в международную помощь сирийским беженцам составляет 0,6% – 17,8 миллиона долларов. По прогнозам аналитиков, число сирийских беженцев к концу нынешнего года достигнет 3 миллионов. Эксперт Amnesty International Нил Сэммонс недавно вернулся из поездки по лагерям сирийских беженцев в Ливане, Турции и Иордании. О своих впечатлениях он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Сирию не назовешь богатой страной. Это заметно по социальному составу беженцев. В основном это рабочие, мелкие торговцы, крестьяне, безработные. Люди, которые больше всего пострадали от конфликта в своей стране. Большинство из них лишилось домов. Многие, как я выяснил, находились в долгах, которые практически невозможно было выплатить. Я ночевал в беженских палатках в Иордании, где не было мебели. Люди спали на матрасах, укрываясь полученными от гуманитарных организаций одеялами. Одеяла выдавались по одному на человека. Туалеты находились метрах в 200 от палаток. Понятно, что душа не было, и люди ухитрялись использовать для гигиенических процедур привозную воду. Однако большинство беженцев живет не в палаточных лагерях. Их разместили в пригородах, в многоквартирных домах и складных каркасных домиках. На северо-востоке Иордании находится лагерь беженцев Аль-Заатари. Это второй по величине лагерь в мире. В нем проживает 130 тысяч сирийских беженцев. Расположен он практически в пустыне, поэтому там очень холодные ночи и испепеляющая жара днем. В Турции я обнаружил два более комфортабельных лагеря.
Общались ли вы с сирийскими беженцами в этих лагерях?
Сильнейшее впечатление на меня произвела встреча с бежавшей из Сирии женщиной, которая находилась в одной из больниц на севере Ливана, где оказывали помощь сирийским беженцам. Она бежала с семьей, мужем и двумя маленькими детьми из деревни вблизи Хомса. По дороге в Ливан они попали под ракетный обстрел. Муж и дети были убиты, а она потеряла обе ноги. Меня поразило мужество этой женщины. Она рассказывала мне свою историю, превозмогая сильнейшую боль. В одном из лагерей Иордании я познакомился с беженцем, бежавшим из приграничной сирийской провинции. Он 2 года провел в сирийском застенке за участие в протестной акции. По его словам, условия там были чудовищные. Люди жили под раскаленной крышей, нечем было дышать. Ему не удалось забрать с собой семью, и он очень переживал по этому поводу. Кстати, разделенные семьи – нередкое явление в лагерях. Я дал этому человеку небольшую сумму, чтобы он забрал семью, находившуюся на сирийской стороне границы.
Кого больше в лагерях беженцев – суннитов, шиитов, алавитов или христиан?
Большинство беженцев – сунниты. Это самая крупная мусульманская община Сирии. Она составляет 70% населения. Она также составляет большинство борющихся с режимом Башара Асада оппозиции. На правительственной стороне воюют в основном шииты и алавиты. К последним принадлежит Асад и его окружение. В лагерях находится очень небольшой процент алавитов и еще меньше христиан.
Каково положение детей в лагерях для беженцев?
В лагерях находится 1 миллион детей, это половина их населения. Дети страдают больше взрослых. Некоторые из них сироты, других сопровождают родственники, причем не всегда это их родители. Бывает, что детей подбирают соседи. В лагерях у детей серьезные проблемы с образованием. В иорданских лагерях, например, большинство детей не посещает школу. Частично это объясняется различием иорданской и сирийской системы образования. В Ливане школьное обучение, как и в Сирии, проводится на французском и очень редко на английском языке. Дети, которые не знают этих языков, конечно, страдают больше других.
Говорил эксперт правозащитной организации Amnesty International Нил Сэммонс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Свобода в клубах. Невостребованная солидарность. За вашу и нашу свободу. Прага, Москва, август 68-го, 2013-го. Зачем активисты вышли на Красную площадь с лозунгами старинной диссидентской демонстрации и почему они были задержаны полицией? Как реагировали чешские политики и русский Фейсбук на это событие? Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов. Повторы в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 6 сентября. Вечером этого дня президент США Барак Обама, который находится в России, в Санкт-Петербурге в связи с саммитом «Большой двадцатки», встречается с представителями гражданских неправительственных организаций, прежде всего с активистами ЛГБТ-сообщества. Напомню, что Обама отказался встречаться с Владимиром Путиным, поэтому обозреватели эту встречу рассматривают как альтернативную. А днем в Петербурге на Марсовом поле прошел пикет ЛГБТ-активистов, приуроченный к саммиту «Большой двадцатки», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Значительная часть Марсового поля, выполняющая роль единственного в Петербурге гайд-парка, была окружена ОМОНом. 200 ОМОНовцев охраняли примерно 20 ЛГБТ-активистов, пришедших на свою акцию, но предосторожности не казались никому чрезмерными. Все помнили предыдущий июньский ЛГБТ-митинг на этом же месте, когда разъяренные противники геев и лесбиянок буквально бросались на них с кулаками и швырялись камнями. Во-вторых, накануне на ЛГБТ-активистов, участвовавших в серии одиночных пикетов за права человека, проходивших на Невском проспекте, было совершено нападение на активиста Альянса гетеросексуалов за права ЛГБТ Даниила Грачева, стоявшего с плакатом «Нюрнбергский процесс вам, а не Олимпиада» в Сочи, напали националисты, стали его избивать и запустили тортом в лицо. Поэтому молодые люди, пришедшие на Марсово поле 6 сентября, откровенно радовались тому, что их охраняют 200 дюжих ОМОНовцев, тем более, что за их спинами столпились человек 100 националистов и людей, демонстрировавших свое православие, стоявших с иконами и громко певших молитвы под руководством человека в одежде православного священника. Был и напряженный момент, когда между двумя сторонами начались словесные перепалки.
Что сказали, что они вам помогают? Такие же, как...
Да, они выполняют свою работу, они нам помогают, защищают
такие
нас.
Же граждане, как
да,
мы.
Они защищают нас, а не вас, кстати.
Они нас
сейчас они нас защищают.
От агрессивного меньшинства нас защищают.
Смешно, я вам что, чем-то угрожаю, что ли?
Педикюрный
вы весите больше меня на 50 килограмм. Как я могу вам вред доставить?
Ты угрожаешь нашей стране, нашим семьям и нашим детям, потому что ты...
Призывом к любви?
ОМОН не стал ждать продолжения и выдавил людей с иконами за ограждение, откуда они стали закидывать своих противников монетками и заглушать их речи аплодисментами. О целях пикета говорит его организатор Кирилл Калугин.
Мы надеемся привлечь к проблемам гражданского сообщества в России, нарушение прав человека, мировое сообщество, потому что нарушение прав человека это не дело какой-то внутренней группы, там, ЛГБТ, феминисток, инвалидов. И ни одной страны, это дело всего мира, и я считаю, что к этому надо привлекать внимание, потому что права человека в России активно нарушаются.
Другому участнику акции, Андрею Петрову, тоже очень важно заявить, что обстановка с правами человека в России неблагополучная.
Я гей, поэтому я сегодня пришел сюда сказать о том, что гомофобия есть, потому что недавно я услышал фразу Путина о том, что гомофобия – это иллюзия. Ее нет в стране, сказал он, и поэтому у меня такое ощущение, что мы живем, наверное, в иллюзорной России, потому что она есть. И мне кажется, что сегодня разрешили нашу встречу, так сказать, только потому, что G20. Не было бы G20, мне кажется, нас бы сюда никто не пустил. Но спасибо, что пустили, это здорово. Мне бы хотелось, чтобы кто-то приехал из G20, кто угодно, посетил бы, посмотрел бы собственными глазами. Если бы, конечно, это увидел Обама, он, наверное, бы всем сразу политическое убежище дал, и журналистам, и всем, кто под руку попался. Но я рад, что он встретится с представителями ЛГБТ. Это очень здорово, что будет диалог, потому что не суть в том, что ничего не изменится после его встречи. Естественно, да, никто не полюбит сразу геев в России, неважно. Важно то, что просто нам нужно это внимание, нам нужно, чтобы кто-то протянул нам руку, просто сказал, что мы с вами.
Андрея Петрова очень беспокоят последние законодательные инициативы, такие как предложение отнимать детей у геев и лесбиянок.
Скоро, я уверен, начнется такая штука. Звоните нам анонимно, говорите нам, где живут геи и лесбиянки с детьми, мы все устраним. Okay. Это возвращение к сталинским временам, к сожалению. Стук-стук, как бы, да, на соседа. И Джордж Оруэлл со своим романом 1984, он, наверное, вот сейчас бы в это время, он бы, наверное, аплодировал, потому что все сбывается, все.
А вот Даниил Грачев вовсе не гей, но он тоже пришел на Марсово поле.
Я поддерживаю борьбу за эмансипацию ЛГБТ-сообщества, потому что я вижу, что то, что происходит сейчас, это просто какая-то фашизация. В нашем городе ходят люди с татуировками, власти разжигают ненависть в отношении каких-либо социальных групп, то же самое, что касается мигрантов. И я просто не могу это терпеть в своем городе, который я считаю прекрасным и отстоявшим себя перед фашистом. Я надеюсь, что нам удастся это повторить.
Участники акции развернули радужные флаги и плакаты. Например, «Бог любит всех», «Бог Бог любит геев. Только плакаты на английском языке полиция почему-то заставила свернуть. В целом акция прошла мирно и закончилась без происшествий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прокомментировать итоги встречи президента России, Соединенных Штатов Барака Обамы и представителя российских неправительственных организаций в эфире Радио Свобода согласился координатор ЛГБТ-сети Игорь Кочетов. Однако телефон его выключен. Очевидно, встреча эта продолжается. Если до конца программы, до конца часа сможем мы дозвониться Игорю, то узнаем его точку зрения, рассказ о том, что произошло сегодня в Петербурге во время встречи президента США с представителями неправительственных организаций. Если нет, тогда следите за информацией на сайте Радио Свободы и в завтрашнем эфире программы «Итоги недели». Подводим итоги пятницы, 6 сентября, программа «Время свободы». Комсомольск-на-Амуре остается последним крупным городом на востоке России, где продолжается подъем воды в связи с масштабным паводком, от которого ранее сильно пострадали столица Амурской области Благовещенск, Хабаровский край и Еврейская автономная область. В Комсомольске-на-Амуре, впрочем, все не здорово. Свыше 8,5 метров уровень Амура. Ситуация, как говорят эксперты, во многом зависит от того, прорвет ли вода дамбу у озера Мылки. Если это случится, спасателям придет эвакуировать около 30 тысяч человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Комсомольске-на-Амуре Людмила Смирнова.
Наводнение в Хабаровском крае принесло с собой не только сырость, холод и инфекции, которыми так пугали медики, в буквальном смысле размытые перспективы разрушений, размер которых еще предстоит подсчитать. Она лишила крова уже сотни семей. Полностью затопленными оказались поселки на берегах Амура, в том числе поселок Молодежный, располагающийся неподалеку от аэропорта. Частично затоплена автодорога, соединяющая Хабаровск с Комсомольском-на-Амуре. Так что трудности и непредвиденные затраты понесли в Хабаровском крае люди, пытавшиеся на личных автомобилях попасть в Комсомольск-на-Амуре. Трасса, которую не удалось отстоять спасателям и военным, оказалась частично подтоплена водами озера Гаси. И вот буквально минувшим вечером оттуда стали поступать тревожные сообщения от людей, стоящих в многокилометровых пробках. Вчерашнего вечера бесплатная паромная переправа, которую организовали спасатели, стала функционировать только для грузовиков и фур с продуктами, которые поставляются в город. Обычные автомобили инспекторы ДПС не пропускали, разворачивали. Так что семьи, возвращающиеся в Комсомольск-на-Амуре, оказались перед выбором. Остаться на трассе и ждать без туалетов, продуктов и воды, или же вернуться в Хабаровск и воспользоваться ЖД-транспортом. Тут было к составу прицеплено 3 дополнительных вагона. Железная дорога готова перевозить и автомобили. Это обойдется примерно в 7 тысяч рублей. Между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре по-прежнему курсирует авиарейс. Так что нельзя сказать, что город полностью отрезан от всей России. Рейс летает 3 раза в день с полной загрузкой. По-прежнему напряженной остается ситуация на дамбах, ограждающих город от амурских вод. На днях произошел прорыв одной из таких дамб в районе устья реки Силенка, а подтопленными оказались несколько улиц частного сектора. Вода вышла на Комсомольское шоссе, это шоссе, соединяющее 2 округа города между собой. А с сегодняшнего дня на дамбах трудятся более 200 добровольцев, курсантов из Ивановского училища, также сотрудники МЧС из Хабаровска и других городов Дальневосточного региона. В работе используется спецтехника, дамбы укрепляют практически круглосуточно. По-прежнему актуальны остается помощь добровольцев, призывы выйти на дамбы и помочь звучат по радио и телевидению постоянно. Что касается многоквартирных домов, то вода на нескольких улицах уже подступила к подъездам, но эта вода не из Амура, а из ливневых канализаций. Ее откачка происходит постепенно, но тем не менее высокая вода стоит сейчас в районе городского дворца творчества, в районе автовокзала, речного вокзала и на одном из главных проспектов города, проспекте Мира. В связи с угрозой подтопления на данный момент не функционирует еще одна школа и детский сад. Дети из этих образовательных учреждений распределены по другим учреждениям города. В связи с подтоплением возникают также временные перебои электроснабжения, хотя местные власти и просили людей не поднимать панику. Скуплен запас продуктов, которого в обычное время хватило бы на месяц. Также наиболее серьезные опасения вызывает дамба на протоке озера Мылки. Вода медленно, но прибывает. И если она проникнет на Орловское шоссе, город фактически окажется отрезанным в плане автомобильного сообщения. Прорыв же дамбы в сторону города грозит эвакуацией примерно 36 тысяч человек. Жителей города призывают сплотиться и помогать друг другу. Спад воды в районе Комсомольска-на-Амуре гидрологи обещают только к концу сентября.
У паводковой ситуации в Комсомольске-на-Амуре рассказывала местный журналист Людмила Смирнова. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации, сегодня о себе любимых. В Москве в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялся показ историко-документального фильма «Незамеченное поколение» Владимира Варшавского. Владимир Варшавский в свое время работал в русской службе «Радио Свобода». У микрофона историк нашего радио Иван Толстой.
Литературную молодежь русского довоенного Парижа прославил не только ее собственный талант, но и удачное определение ее судьбы – незамеченное поколение. Слова эти принадлежат одному из таких незамеченных – прозаику, эссеисту, ветерану «Радио Свобода» Владимиру Сергеевичу Варшавскому. И сколько бы с тех пор ни печатали, сколько бы ни изучали, скажем, Гайто Газданова, Юрия Фельдзена, Александра Гингера или Анну Пресманову, они обречены остаться в истории литературы незамеченным поколением. А значит, благодаря Варшавскому, их судьбам достался некий философский фундамент. Другими словами, повезло. И вот теперь режиссер Александр Капков, сценаристы Виктор Кулей и Мария Васильева сняли историко-документальный фильм о Варшавском и его эпохе. Я записал беседу со сценаристкой и ведущей «Мемориального вечера», научным сотрудником Дома русского зарубежья Марией Васильевой.
Фильм посвящен известному выдающемуся писателю Владимиру Сергеевичу Варшавскому, автору книги «Незамеченное поколение», нашумевшей в свое время. Но главное, что, в общем, не только о самых известных страницах биографии Владимира Сергеевича Варшавского идет речь, но и о малоизвестных страницах, в том числе его семьи. Сергея Ивановича Варшавского, правки в периодах его жизни, показывается Моравская Чебова, где находилась гимназия русская, в которой жили и учились братья Варшавские. В общем, очень много о детстве сказано, о его семье, о его брате.
Но если об интеллектуальной истории эмиграции можно написать монографию, книгу, то как снять об этом фильм? Где взять визуальные материалы?
Материалы очень многое черпалось, безусловно, из архива Дома русского зарубежья. Дело в том, что нам перешел очень большой архив, в который вошла и переписка, и фотоматериалы, и материалы о семье тоже очень интересные, и материалы в том числе «Радио Свобода», очень много скриптов. И вот это все легло в основу повествования о судьбе, о творчестве Владимира Сергеевича Варшавского, о его жизни, о его участии в движении сопротивления, участии на стороне французской армии во время войны. В общем, судьба вот так постепенно выстраивается, причем она очень хорошо поддержана архивным материалом. Там очень много нового и неизвестного в этом плане, даже визуально. Поэтому вот мне кажется, что действительно этот фильм имеет очень большую долю новизны.
Кто культурный человек должен знать о Владимире Варшавском?
Автор известной книги с таким названием, как «Незамеченное поколение», в общем, и не мог прожить такую очень, казалось бы, громкую жизнь, да, такую вот эффектную. То есть это очень скромный человек. Когда начинаешь смотреть на его биографию, Кирилл Хенкин о нем говорил, что Варшавский был нравственным камертоном эпохи, то ты понимаешь, что все главные события незамеченного поколения, его поколения, вообще первой волны эмиграции, генерации детей первой волны эмиграции, Варшавский прожил и пережил. И это получается, что это московское счастливое детство, потом это бег, потом это эмиграция в Константинополь. То есть география вот этого траектория, да, этого пути эмиграции, она такая очень классическая. Потом Прага, причем русская Прага, интеллектуальная Прага, потому что там Варшавский завершает свое среднее образование, Моравской Чебове как раз. Там он поступает на русский юридический факультет. А потом Париж, русский Монпарнас, который он блестяще совершенно писал в «Незамеченном поколении», со всеми, так сказать, вот этими философскими беседами, с этот ночной Монпарнас, да, за чашкой кофе. Это Борис Поплавский, это Георгий Адамович, это Яновский и так далее. Потом это война, это участие на стороне французской армии. И потом отъезд в Америку, где сначала Варшавский очень нуждался, работал в ООН, в общем, курьером, скажем так. И потом оказался на «Радио Свобода». Уже потом из Америки он переехал в Мюнхен. И после этого осел в небольшом местечке Ферне-Вольтер под Женевой. И там, в общем, он тоже создал очень много, в том числе и последнюю редакцию «Незамеченного поколения». В 70-е годы он над ней работал и значительно расширил, и написал много нового, как бы посмотрев на эту эпоху, чуть-чуть новым взглядом, скажем так.
Фильм «Незамеченное поколение» Владимира Варшавского показан 6 сентября в Доме русского зарубежья на Таганке. На вечере присутствовали вдова писателя Татьяна Георгиевна, друзья семьи Варшавских Ирина Заенчик и Тихон Троянов.
Рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Праге проходит фестиваль русской культуры «Культурус», приуроченный к 45-летию со времени ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. Это альтернативное официальному искусству мероприятие. За месяц гости фестиваля познакомятся с разнообразными художественными проектами общественно-политической направленности, рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Дмитрий Волчек.
Московский художник Антон Литвин называет фестиваль, который он придумал, собственным полотном, а участников сравнивает с красками, которыми эта картина написана. В программе фотовыставка «Сможешь выйти на площадь», посвященная болотному делу, выступления активистов и музыкантов из панк-фракции «Красных бригад», дискуссия о правах ЛГБТ в России, премьеры спектакля «Театра ДОК», «150 причин не защищать Родину» и еще 7, показ фильма «5 минут свободы» об участниках демонстрации против оккупации Чехословакии на Красной площади в 68 году и молодых борцах за права человека в современной России. Помимо выставки, посвященной болотному делу, в Праге будет показан фильм о событиях 6 мая 2012 года. В Праге будет показан и фильм «Пусси против Путина. История группы «Пусси Райт», снятая Таисией Круговых и Василием Богатовым». Смогут ли фильм увидеть российские зрители? Скорее всего, нет, потому что сцены из этой картины признаны в России экстремистскими материалами.
Дмитрий Волчек, вот что организатор фестиваля, художник Антон Литвин, говорит о его политизированности.
Это, собственно, тренд этого года. И это то, что происходит, то, что интересно сейчас в России. Безусловно, было бы мне, как художнику, может быть, интереснее привести выставку современного искусства, обсудить проблемы формализма, там других сейчас ситуаций с развитием и с перспективами там, современного искусства, актуального искусства, литературы, может быть, театра, потому что новые люди приходят к руководству московских театров. И это все было бы крайне интересно. Но, увы, ситуация диктует нам жанр действий и сопротивления, и поэтому приходится участвовать в демонстрациях, пикетах и привозить не культуру, а, так скажем, да, политическую культуру. Фестиваль называется «Культуру». Это, собственно, придуманное мной международное слово, которое отсылает и к культуре, к России и некой олимпийской, даже я бы сказал, теме, которая тоже для нас важна. Просто я могу перечислить жанры, которые будут в фестивале показаны. Это фотография, это видеоарт, это кино, игровое, документальное, экспериментальное. Это мультипликация, и дальше это будет активизм, будет прекрасный документальный фильм о Pussy Riot, будут три вечера, посвященные разным стратегиям активизма, будет, безусловно, поднята проблема ЛГБТ, движения в России и вообще тема взаимоотношений движения ЛГБТ как с обществом, так и с властью.
Художник Антон Литвин. Режиссер Таисия Круговых привезла на фестиваль «Культурус» два документальных фильма. Картина «Пусси versus Путин» о судьбе участниц акции в Храме Христа Спасителя и лента «184 задержания» о событиях на Болотной площади.
Фильм называется «184 задержания». Там показан самый пик столкновения ОМОНа с участниками марша за 6 мая. Ну, мы там снимали вдвоем, там еще снимал Дмитрий Щедрин, который еще оказался за оцеплением, а я была с другой стороны от оцепления. То есть он был ближе к каменному мосту, а я была внутри ситуации. И все это стихийные съемки, если просто я оказался там в самом центре, и как мне говорил мой друг, который тоже снимал Дмитрий Щедрин, что лучше всего, конечно, снимать, потому что потом на суде, по крайней мере, можно будет доказать, что человека забрали за то, что он просто стоял рядом. Исходя из этих соображений, чтобы потом как-то помочь людям, я и снимал. Кстати, благодаря этому видео я сейчас свидетель по Денису Луцкевичу, потому что я снимаю Дениса Луцкевича, и когда я ходил к следователю, ну, то есть мне надо было дать предпоказания как свидетель. Вот, то следователь попросил меня дать все исходники. Я говорю, да нет, я не буду давать исходнички. Он говорит, ну, тогда мы проведем у вас обыск и сами все возьмем. Мне пришлось нарезать ему ровно от склейки до склейки все планы, которые есть в ролике, которые и так лежат на YouTube, и отдать их как исходники. Конкретный исходник с Денисом Луцкевичем, где он уже по пояс голый стоит, и до него бежит ОМОН. Ну, дальше там слышны только крики, потому что он исчезает так за толпой других людей, как-то то ли его опускает вниз, то ли он падает. Ну, в общем-то, вот такой вот кадр. Но мы с адвокатом Луцкевича Дмитрием Динзе пытались как-то эти видео отдать следователю, чтобы он их вел в дело. Вот, с этим тоже какой-то большой вопрос, потому что исходники-то у меня следователь просил, а видео, где показано, что ОМОН избивает людей, он учитывать в деле не хочет. Но я думаю, что, наверное, это будет показано, может быть, не знаю, как судья. Ну, а так как судья – это человек, который почему-то решает, сажать ему человека в клетку или нет, в данном случае это судья будет очень сажать в клетку и надолго, то поэтому смысла уже в этом видео никакого нет. То есть показывай, не показывай.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 сентября работал мой коллега Дмитрий Волчек, были режиссер-документалист Аисия Круговых и художник Антон Литвин. В Праге проходит фестиваль русской общественно-политической альтернативной культуры «Культурус». Подведем еще коротко итоги дня, в смысле тех событий, об окончании которых не успеваем мы рассказать. В Москве продолжается митинг в поддержку Алексея Навального. Сейчас в эти минуты он выступает со сцены на проспекте Академика Сахарова. После этого выступит еще группа «Ляпис Трубецкой» и, очевидно, мероприятие закончится. Также заканчиваются мероприятия и других кандидатов в мэры Москвы, Ивана Мельникова и Сергея Собянина, концерт, в поддержку которого, напомню, проходит сегодня в концертном комплексе «Олимпийский». Координатор ЛГБТ-сети Игорь Кочетов, который встречался с президентом Обамой сегодня в составе группы правозащитников, к сожалению, не смогли мы до него дозвониться. Об итогах, как и говорил я, в том случае, если не получится у нас связаться с Игорем, но узнаем мы об этой встрече из выпусков новостей «Радио Свобода», материалов на сайте свобода.орг или из программы «Итоги недели», которую завтра будет вести Дмитрий Волчек. Ну вот, собственно говоря, я прощаюсь. Пятница, 6 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил я вместе с продюсером Юлией Голубевой. Всего вам доброго, хороших выходных, и с вами мы услышимся вечером в понедельник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».